Новая жизнь. Беседа 876. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазос. Сегодня мы продолжаем учиться у Рава Лайтмана методики исправления человека, методики исправления человеческого общества на основе древнего учения науки Каббала. Постараемся понять эту науку глубже, чтобы улучшить и свою жизнь, и жизнь нашего общества. Оставайтесь с нами, Ницца. О чем мы сегодня будем говорить? Дадим несколько общих направлений и напомним нашим телезрителям о том, о чем мы беседовали. Мы говорим о методике исправления, которую оставили нам каббалисты. Это методика, которая позволяет человеку изменить свое естественное природное устремление наслаждаться ради себя, получать на противоположное устремление отдачи и давать любовь ближнему. И мы хотим об этом сегодня продолжить говорить. Мы выбрали еще один очень важный принцип. Человек как индивид не может сделать это изменение самостоятельно. Он должен быть в группе людей, которые хотят то же самое. У них есть общая цель. Все хотят изменить их природу и стать дающими ближнему. И еще один принцип, о котором вы говорили, великие каббалисты оставили нам четкую методику, и успех нашей группы в том, чтобы следовать этим правилам, этим установкам, которые оставили нам каббалисты. И мы сделали домашнее задание, мы проработали правила группы, правила работы в группе Рабаша. И сегодня мы с вами пройдем все эти установки, принципы для того, чтобы понять, почему мы должны выполнять эти правила в группу для того, чтобы вызвать такое качественное изменение. Так, один из важных, центральных принципов, может быть, я зачитаю цитату приблизительно. «Любовь к ближнему не означает, что товарищи любят меня. Я должен любить товарищей». И это первый вопрос. Почему? Почему каждый человек, естественно, хочет, чтобы любили его? И почему он подчеркивает, Рабаш, что я должен любить товарищей? Наука Каббала говорит, что вся природа, в которой мы живем, включая неживое, растительное, животный уровень и людей, которые живут в природе, окружающие, все-все существуют согласно закону, который называется «желание получать». Закон, который называется «желание получать», говорит о том, что каждый индивид, самый малый, и вся-вся природа действует только на основе принципа наслаждаться даже за счет ближнего и даже в ущерб ближнему. То есть наслаждаться любыми способами. И согласно желанию получать или желанию наслаждаться, которое есть в каждом творении. И так творение ведет расчет. Согласно его свойствам и данным, согласно окружению, своим возможностям душевным, физическим. Насколько он может получить пользу от окружения и извлечь из окружения все, что кажется ему полезным для себя. Тогда он чувствует наслаждение. Так существуем все мы. Но это развитие ограниченное, потому что человек не может получить в себя сверх малого желания наслаждаться, которое у него есть. Я уже не говорю о неживом растительном и животном уровнях, которые существуют ограниченное время, выполняя программу существования в них, заложенную, выполняют свою роль, и все. Человек растет из поколения в поколение. И несмотря на то, что он растет, методика, способ наслаждения остается неизменным и не позволяет человеку жить выше времени, движения и места, наслаждаться бесконечно. Мы входим в состояние, что мы мешаем друг другу. Никто не может наслаждаться за счет ближнего, потому что ближний не позволяет, наши интересы не совпадают. Поэтому люди спрашивают, и многие уже спрашивали в течение истории, как нам существовать, для чего мы существуем, зачем мы существуем, почему так. Было много исследований, исторических, философских, научных, биологических, психологических, но в конечном итоге каждое исследование производится из того же свойства желания получать, которое есть в человеке. И нам понятно, что если человек ограничен желанием наслаждаться, сколько он может съесть, сколько он может услышать, какие хорошие вещи, все-все, чем мы хотим наслаждаться, в этом он ограничен. Это нас очень ограничивает в конечном итоге, ведет нас к внутреннему расслоению. Мы это видим. Поэтому мы понимаем, что если есть метод наполнить человека всем возможным благом, еда, секс, семья, этим он ограничен в своем теле, деньги, власть, почести, знания, там он не ограничен своим телом, но ограничен своей душой. Если мы говорим о том, как выйти из этой ограниченности, это можно только при условии, что человек меняет метод, способ наслаждения. Он должен выйти из самого себя, начать чувствовать не то, что принимается в его теле, в его чувствах, а выйти вовне и наслаждаться в пространстве вне его. Это кажется фантастикой, но психология может сказать, что да, это интересно. Может быть, что да. Мы очень ограничены. Мы находимся в нашем теле в очень ограниченном восприятии. Вокруг нас есть мироздание, которое мы совершенно не понимаем. Даже если мы раскрываем, что есть какие-то явления вне нас, мы не можем их воспринять. Допустим, серая материя — это только намек на то, что существует вне нас нечто бесконечное в различных формах и направлениях. А мы вообще не даем себе в этом отчет и не можем никогда это обнаружить, потому что в нашем восприятии внутри себя мы уже ограничены самими собой. Например, есть радио, которое ловит только одну волну, одну станцию. Мы не знаем, что есть еще миллион других станций. Нет. Для нас они не существуют. Но намеки на это мы находим. И все же мы можем сказать, ну, нет, так нет, так мы устроены. Что мы можем сделать? Даже по сравнению с животными мы более ограничены в своих чувствах. Ну, ограничены. Но проблема в том, что мы не можем в течение нашей краткой жизни ощущать счастье. Да, это центральная проблема. И поэтому мы спрашиваем, так как мы можем себя настроить и относиться к жизни, получать ее хорошо, ощущать ее хорошо? Есть несколько условий. Во-первых, по своей природе я должен строить свое счастье на страдании ближнего. Так мы устроены, потому что мы всегда соизмеряем себя с ближним. Это первое. Второе. Мы очень ограничены короткими, нашей короткой жизнью. Третье. Я недоволен своей жизнью, потому что у меня есть стремление знать, для чего я живу, зачем я живу, каков порядок моей жизни, кто мной управляет и так далее, и так далее. Человек не согласен с ограничениями, с границами, которые есть. Он чувствует, что он ограничен в своей жизни. И это проблема. Не позволяет нам наслаждаться даже в этой жизни. То есть моя проблема с окружением, я не могу наслаждаться, кроме как, если меня все обслуживают, я не могу наслаждаться, потому что моя жизнь коротка, я не могу наслаждаться, потому что у меня есть желание, которое вообще толкает меня вовне, вне моей жизни, моего существования к чему-то более высокому, более широкому. И мы видим, что в конечном счете эти ограничения настолько на нас влияют, что мы предпочитаем умереть, принимать наркотики, делать разные действия, лишь бы забыть об этих побуждениях, которые должны дать нам выход в более широкий мир. То есть, как вы отметили, я понимаю, что все эти действия для того, чтобы выйти из собственных границ. Убежать от чего? От тех границ, которых вы сказали. Да, это то, что у нас есть по сравнению с животными. Мы должны еще и еще постигать то, что касается смысла жизни, и нет в этом никакого успеха. Разумеется, что эту проблему можно решить только, если мы раскроем источник нашей жизни, но он находится вне нас. И вне нас, как мы выходим из себя? Люди очень стремились к этому долго. И почти 6000 лет назад один человек это раскрыл. Его зовут Адам. Он раскрыл, что есть корень нашей жизни, его можно раскрыть. Более того, можно его исследовать. Более того, можно вступить с ним в связь. И более того, можно уподобиться ему. И более того, можно стать таким, как он. Такого открытия не было никогда. К этому не приблизился ни Ньютон, ни Эйнштейн, ни другие. Вопрос лишь в том, что для того, чтобы раскрыть источник нашей жизни, вместе с тем, все, что сопровождается этим, мы должны заменить наше чувство основное. Вместо наслаждаться внутри человека, мы должны выйти вне человека, вовне. То есть наше желание получать, которая полностью направлена на получение, впитать, воспринять. Мы должны превратить его в противоположное, изменить его, сделать здесь такую очень особую инверсию, чтобы я вместо себя чувствовал ближнего, что такое ближний, тот, кто находится вне меня. И это можно сделать только при условии, что я изменяю мои отношения. Вместо того, чтобы я впитывал все эти вещи хорошие, которые я принимаю для себя, и я должен изменить мое отношение к тому, чтобы я отдавал, любил других вместо себя, любил бы ближнего, давал бы вместо себя ближнему. И так я выполняю правило «возлюби ближнего, как себя». Мы об этом слышали многое, но, по сути, те люди, которые раскрыли этот метод, они называются каббалисты, раскрыли уже давно. Если мы достигаем, реализуем эту методику вместо ненависти к ближнему, любовь к ближнему, то мы раскрываем мир, который находится вне наших пяти органов чувств. Это мир бесконечный, и там мы можем постичь все, что мы хотим. Там находятся все источники нашей жизни. И если мы не достигаем этого, то находимся в пяти наших органах чувств, которые мы существуем в них очень временно ограничено и постоянно мы испытываем унижение и страдания. Подведем промежуточный итог для того, чтобы понять объяснение, почему в группе я должна любить товарищей, находящихся в группе. Если я правильно поняла, этот принцип, это, скажем так, формула, которая позволяет мне выйти из границ самой себя. Постоянно нахожусь в собственных границах, так я устроена по природе. Я ограничена, и потом я хочу выйти, разорвать эти рамки, и ощутить жизнь на более широкой плоскости. Поэтому я должна выполнять правило «любовь к ближнему». Да, любить ближнего — это средство. Средство. Начать чувствовать то, что находится вне меня. То есть, по сути, ближний — это своего рода подарок для меня, да, на котором я могу упражняться, да, полюбить его. И если я полюблю его, то я начинаю чувствовать измерения вне себя, вне меня. Я не нахожусь в моих пяти органах чувств, а вне моих пяти органов чувств. И сейчас я хочу спросить так, естественным образом, я хочу понять различие, в чем различие между любовью, которую я даю товарищу в группе, между любовью иной моей жизни. Я люблю, допустим, моих детей, моего супруга, моих родителей. В чем различие? Ведь слово одно и то же. В чем различие между любовью? Любовь, которой вы любите себя или вашу семью, ваших друзей, это любовь эгоистическая. Вы любите себя и другие уже по причине желания наслаждаться внутри себя. Но в то же время любовь, когда вы выходите и начинаете любить людей, которые... У вас нет никакой эгоистической причины их любить, относиться к ним хорошо. Если вы развиваете такое чувство, то это чувство предназначено ощутить то, что есть вне вас. Не для того, чтобы вас любить или не любить, а для того, чтобы начать чувствовать действительно реальность вне вас, вне ваших прошлых органов чувств, эгоистических, зрения, слуха, обоняния, вкус и осязания, за которым стоит эгоизм и воспринимает только то, что ему хорошо или плохо. Так он настроен. На какое расстояние, на какое время, в каких границах. Каждое чувство так работает, каждый сенсор. За этими сенсорами стоит ваше желание получать, в котором есть часть материальное желание получать, материального рода, еда, секс, семья. И еще желание, которое наслаждается богатством, властью и знанием, почестями. И это также действует в очень ограниченных рамках, узких, связано с местом, временем, конкретным обществом. Но даже если есть наслаждение, то это на ограниченное количество времени. Все это временное, приходящее. Поэтому так вы существуете, как животный организм, живой организм, которому удается чем-то получить какое-то наслаждение в течение жизни. Но восприятие внешнего мира, которое вы обретаете тем, что вы приобретаете любовь к ним, позволяет вам почувствовать то, что есть вне вас. То есть вы приобретаете чувства внетелесные, которых нет в том, что вы представляете себе сейчас как ваше тело. Потому что и тело, которое вы сейчас представляете себе, что это ваше тело, это тоже иллюзия. Вам кажется, что оно существует, и оно собирает вокруг себя разные маленькие наслаждения. Но в то же время, когда вы начинаете чувствовать новое отношение к внешним людям, то, что вне вас, вы начинаете чувствовать новые чувства, новое желание, новую любовь внешнюю. И вы любите не потому, что вам хорошо, а потому, что хорошо ближнему. То есть вы тем самым приобретаете келим ближнего. Если раньше вы наслаждались постоянно внутри себя, то сейчас вы наслаждаетесь или страдаете, чувствуете все, что находится вне вас. То есть вместо вашей ограниченной жизни и ограниченной вашей возможности, ваше маленькое чувство эгоистическое, которое было у вас, вместо него вы обретаете неограниченное чувство. Вы ощущаете в них все, что вне вас, все, что только возможно. И тогда вы выходите из ограничения. Вы не чувствуете вашу жизнь, находящуюся в теле, ограниченную, и ваше ограниченное восприятие и отношение к реальности ограничены. Ни в чем. Вы начинаете чувствовать себя, что вы живете вне тела. Вне тела, то есть я чувствую, ощущаю неограниченно. Это неограниченно, потому что это более того. Когда вы обретаете это внешнее чувство, то вы начинаете чувствовать в этом внешнем чувстве новые ощущения, новые впечатления. И главным образом вы там раскрываете общую силу, которая наполняет все это внешнее мироздание, и эта сила наполняет всю реальность в той мере, в которой вы можете выйти из себя с любовью к ближнему, восприятие ближнего, почувствовать то, что есть в вас, вместо того, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете в себе, вы начинаете чувствовать эту силу, которая наполняет все мироздание, силу хорошую, силу любви. И она называется Творец. Так есть здесь очень интересный принцип. Я хочу его еще раз проговорить своими словами. Вы сказали следующее. В той мере, в которой вам удастся любить ближнего, в той же мере вам удастся почувствовать любовь высшей силы, силы, которая есть в природе. Точная формула. Чем больше мне удастся выйти из себя по направлению к ближнему, почувствовать его и жить в нем, существовать в нем, в той мере я смогу раскрытии дополнительный фактор, фактор природы, который есть между нами. Это такова формула. Но почему это связано одно с другим? Почему мое отношение к другому человеку вдруг открывает мне ощущения? Это помогает тебе выйти из себя. Это упражнение. Насколько ты можешь поменять заботу, любовь о себе на любовь и заботу о ближнем? Настолько ты сможешь обрести свойства, в которых ты чувствуешь внешний мир. Ты не чувствуешь то, что входит в твое тело, то, что ты называешь «мое тело», «я», а ты начинаешь видеть мир, жизнь, который находится вне тебя. Первый раз ты не видел и не чувствовал этого раньше, потому что это чувство, новое чувство. И внутри него я чувствую новую силу, как вы назвали, общая сила, которая наполняет все, сила добра и любви, которая называется Творец. Да. Это общая сила, которая находится вне тебя, во всем наполняет всю реальность, вне телесную твою, называется Творец. Что это за сила, двумя словами, потому что наше время заканчивается. Добрый творящий, сила добрая, творящая добро, сила любви и отдачи. Мы продолжим на следующей передаче об этом говорить. Но я хочу последний вопрос, чтобы было понятно. Вы сказали в начале передачи, что ваш учитель Рабаш подробно объяснил, расписал правила работы в группе. Мы выбрали одно правило, даже не успели его полностью разобрать. Если я пойму весь метод, который построил Рабаш и все великие каббалисты прошлого поколения, цель всей всего метода — привести человека к тому, чтобы он начал чувствовать реальность, которую он сейчас не чувствует вообще. Да. Познакомить человека с Божественным. Спасибо большое, Рав Лайтман. Мы продолжим на следующей передаче об этом говорить. Спасибо, Ницца. Спасибо вам, то, что были с вами. Новая жизнь. Учимся жить хорошо. До свидания.